Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, у микрофона Наталья Павликова. И сегодня в студии «Радио Логос» у микрофона вновь автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день. Сегодня мы продолжим наш рассказ о семействе Сикорских. Следующий его представитель – это внук священника отца Алексея Сикорского, Игорь Иванович Сикорский, сын Ивана Алексеевича Сикорского, профессора, медика, психиатра. Иван Алексеевич Сикорский был женат, его жена Мария Стефановна Тимрюк-Черкасова, и у Марии Стефановны было медицинское образование, но, несмотря на довольно хорошую подготовку, ей не пришлось заниматься практически медициной, но она, в общем-то, полностью посвятила себя воспитанию детей. Детей в этой семье было пятеро. Игорь был самым младшим ребенком в семье и вторым по счету сыном. То есть было два сына, три дочери. Он родился 25 мая 1889 года в Киеве. В Киеве сохранился, до недавнего времени еще был, дом, где жили Сикорские. Отец воспитывал в Игоре интерес к естественным наукам. А мать же привлекала его желание узнать больше об искусстве. Она же вот познакомила его с творчеством Леонардо да Винчи, который был не только художником, но и естествоиспытателем, и изобретателем. И вот у Леонардо да Винчи был большой интерес к полету птиц. Он делал зарисовки птичьих крыльев, их формы, конструкции. Высказывал мысль о создании аппарата вертикального взлета, то есть будущих вертолетов. И 12 лет, будучи, Игорь построил модель вертолета, который поднялся в воздух не очень высоко, там, может быть, на несколько сантиметров, и привод был от обыкновенной резинки. Ну, в принципе, такую вещь можно сделать, и многие в детстве у нас имели такую игрушку, которая нечто вроде такого микровертолета, и привод был просто от того, что резко за веревочку дергали катушку, она начинала очень быстро вращать винт, и этот вертолетик взлетал. Вот нечто подобное сделал и он. В 13 лет в нем проснулся интерес к химии. Правда, этот интерес едва не привел, ну, может быть, даже к его смерти. Он подобрал это время, когда в России довольно много было радикально настроенных людей. И вот он подобрал листовку радикал-социалистов, так сказать, под названием «Сделай сам», и сделай ни много ни мало, как сделать бомбу. Купил нужные реактивы. Вообще нужно сказать, что царская Россия, несмотря на то, что она все эти десятилетия стояла на пороге революции, в организационном отношении была такой довольно беспечной страной. Реактивы можно было купить и сделать бомбу. Оружие продавалось, и довольно легко можно было его заполучить. Один старик мне рассказывал, что в его детстве была такая игрушка, называлась «Гутенберг». Это был, значит, такой ящичек, в котором была то, что называется кассой, то есть набор шрифтов, средства для верстания, и можно было набрать поздравительные открыточки, свои собственные, вот, или еще что-нибудь, или прокламацию отпечатать.
Для детей это же интересно, это же как прикосновение к какой-то истории, да?
Да, для детей это интересно. И для детей это, для некоторых это знакомство с будущей профессией, да, да, или с областью вообще приложения сил. И в то же время это можно великолепно использовать совершенно в иных целях. Так вот, он купил реактивы, самостоятельно соорудил бомбу, испытал ее в саду вдали от дома, а затем решил проверить, а вот как ведет себя горячий нитроглицерин, вот как он будет вести себя, если его нагревать. И взял ложку, а нитроглицерин, он ведь жидкость вообще в идеале, вот, и стал держать ее над огнем. Произошел взрыв довольно сильный, ложку разорвало даже на части. К счастью, Игорь остался невредим. Такие увлечения тоже были. В 1903 году он поступил в морской корпус в Петербург по примеру своего брата Сергея, который к этому времени уже был молодым морским офицером. Но он там учился 3 года, но все-таки ему хотелось быть инженером. Не просто ходить на судах, нести вот эту военно-морскую службу, но прежде всего создавать нечто новое. Это решение оставить учебу в корпусе и идти куда-то в политехнический, допустим, институт, оно пришлось как раз на 1906 год. А в это время очень многие учебные заведения были закрыты из-за студенческих волнений. Их закрывали на несколько месяцев, на полгода, на год, чтобы, так сказать, благодаря такому своеобразному карантину студенты успокоились. Ну и кого надо бы отчислили за это время, а тот, кто вернулся, спокойно бы продолжал учебу. Ну, и поэтому не было возможности учиться дома, и он отправляется в Париж, в техническую школу, там учится в течение года, а в 1907 году он вернулся в Киев и начинает учиться в политехническом институте. Здесь еще до его поступления с 1905 года существовала воздухоплавательная секция механического кружка. Возглавлял эту секцию профессор Артемьев, ученик Николая Егоровича Жуковского. Поэтому в Киеве, в общем-то, были условия для того, чтобы там сформировался будущий авиационный конструктор. Летом 1908 года Игорь вместе с отцом отправляется в Баварию, в Германию, в Альпы на отдых просто. И в это время немецкие газеты постоянно пишут о полетах братьев Райт, американских испытателей и создателей первых самолетов, о дирижаблях графа Цепелина. То есть все проникнуто этой идеей покорения неба. В помещении немецкой гостиницы Игорь собрал модель вертолета, которая могла подняться в воздух только на несколько сантиметров, и он связывал это с тем, что маломощный двигатель. В Киеве Игорь повторил этот вариант своей модели и решил, что если использовать более мощный двигатель, то можно создать настоящий вертолет. В 1908 году его сестра Ольга помогла Игорю чисто материально, она дала ему определенную сумму денег, и он смог приобрести и двигатель, о котором мечтал, и сделать другие части вертолета. И с 1908 по 1911 год были созданы 2 простейших вертолета. Грузоподъемность их была до 9 пудов, то есть где-то получается около 140, по-моему, килограмм. Но на выставке в Киеве отметили эти модели, они действительно подымались, но они подымались не вместе с пилотом, то есть пилота уже посадить было невозможно, не выдерживал двигатель такой массы для подъема. Просто запускали двигатель, вертолет поднимался и затем уже опускался. И вот тогда он решил, что пока нужно оставить идею с вертолетами и строить самолеты. В это время самолеты уже были. В основном это были не очень большие машины, как правило, рассчитанные, может быть, на пилота и одного пассажира, может быть, на 2 пассажиров. Ну, в общем, еще очень и очень небольшие. Летали они на короткие расстояния. Время, которое они могли провести в воздухе, также было ограничено. Сначала он в 1910 году испытал собственные аэросани, то есть машину, которая не летала, но тем не менее приводилась в движение благодаря вращению винта. А тоже в 1911 году поднял сам в воздух первый свой самолет С-2. В 1911 году получил диплом летчика и с 12 по 17 год был главным конструктором в авиационном отделе русско-балтийского вагонного завода. Был такое крупнейшее машиностроительное предприятие в России. Сначала оно располагалось в Риге, потом в Петербурге. И в частности, там сделали первый русский такой шикарный автомобиль «Руссобалт», на котором ездил Николай II, иногда Ленин, иногда он ездил на Роллс-Ройсе, Владимир Ильич тоже на очень шикарной машине, но иногда на «Руссобалте». Я видел этот «Руссобалт» в музее Ленина когда-то в Москве. То есть машина вполне такая заслуживающее внимание. И в том числе вот на Русабалте стали думать о том, как создавать самолеты, и начали создавать. И с 12 по 14 год, за короткое, в общем-то, время, Игорь Иванович создает два самолета, ну, собственно говоря, можно сказать, как бы три. Первый был такой пробный, потом еще два самолета, русский «Витязь» и Илья Муромец. Это самолеты были, прежде всего, необычны тем, что у них был не один двигатель, а целых четыре. Они были очень большие, крупные. И русский «Витязь» был четырехмоторный. В августе 2013 года он побил мировой рекорд продолжительности полета. Около двух часов он находился в воздухе. По тем временам это была фантастика. В то же время самолет, хотя, несмотря на приличный вес, он разгонялся на полосе длиной всего 700 метров. Сейчас большинство самолетов разгоняется на большей полосе. В 2013 году самолет осматривал Николай II. Ему очень понравилась эта машина, и он производил, конечно, впечатление в сравнении с другими самолетами. Длина 20 метров. Очень прилично, размах крыльев 27 метров, 4 двигателя по 100 лошадиных сил каждый, скорость крейсерская 77 км в час, ну, по нашим понятиям, для самолета это, конечно, очень медленно, но в то время это уже было неплохо для такой большой машины, а максимальная скорость была до 90 км в час. Дальность полета, которая достигалась вот, без заправки, до 170 км. А потолок 600 метров. Максимальная его масса вместе с нагрузкой, горючим, была почти 5 тонн. Это уже очень и очень прилично. Но, в общем-то, русский «Витязь» был пробным таким самолетом. На нем испытывались и приводились в реальность некоторые идеи, но в целом главным самолетом, который на его основе был построен, был Илья Муромец. Это был первый в мире четырехмоторный серийный бомбардировщик и в то же время пассажирский самолет. Всего было выпущено около 100 таких машин. Это огромное количество. Даже сейчас некоторые самолеты, ну сколько вот выпускают самые популярные их самолетов? Ну, 1000, 1500, иногда несколько больше. Военных самолетов во время войны, конечно, выпускалось больше, потому что были большие потери. А вот крупные большие самолеты, их количество измеряется самыми такими удачными, несколькими сотнями. А, ну, например, стратегический бомбардировщик Ту-95, который до сих пор у нас летает, вот там, в общем-то, выпущено сотни-полторы, наверное, таких самолетов вообще за всю историю. Американских Б-52 тоже не так много. То есть это по тем временам это огромная цифра. Но первое, что поражало, это то, что самолет в одном из вариантов рассматривался как пассажирский, и там был отдельный комфортный, комфортабельный пассажирский салон. Там были спальная комната, даже ванная с туалетом, было отопление предусмотрено, было электрическое освещение. То есть все было очень шикарно, интересно и привлекало, конечно, людей. Самолет 12 февраля 2014 года был поднят в воздух, и было поднято 16 человек и собака. То есть всего порядка 1300 килограмм нагрузки было, кроме веса самого самолета. Пилотировал его сам Сикорский. Весной 2014 года тоже он же переоборудовал один из самолетов своих, которых уже было построено несколько, в гидросамолет, то есть в самолет, который мог взлетать с водной глади вот, и садиться на нее. Производил, конечно, впечатление на всех, прежде всего своими огромными размерами, длина 19 метров, размах крыльев до 31 метра, масса пустого была 4 тонны 800 килограмм, масса максимально нагруженного 7,5 тонн, время максимального полета 4 часа 20 минут. То есть мы вот сейчас летим от Москвы до Новосибирска чуть-чуть быстрее, ну вот, столько в воздухе он мог находиться. Потолок до 3,5 километров, Максимальная скорость 130 км в час. Уже были гораздо более мощные двигатели. 4 двигателя по 220 лошадиных сил. И там экипаж до 8 человек даже иногда доходил. Самолет этот выпускался прежде всего как бомбардировщик и использовался в Первой мировой войне. Ну, оценили его военные специалисты по-разному. Некоторым очень нравилось, что появилась новая машина, и она решает определенные боевые задачи. Некоторые рассуждали по старинке, а что вот он летает, а бомбы не так точно падают, а вот на них бензину не напасешься, как когда-то Василий Иванович в фильме «Чапаев» говорил. Мне, говорит, самолет прислали, бензина, говорит, жрет. Ой-ой-ой. Например, Брусилов отрицательно отнесся к применению авиации. Говорил, что так может быть когда-то, когда это доработают, вот это будет служить армии. А сейчас пока это так. Но, тем не менее, участвовал этот самолет в войне. И, что очень примечательно, были минимальные потери боевые этих самолетов. Всего было сбито несколько штук, 2 или 3 самолета. Вот, как несколько пострадали на аэродроме прямо, но, в общем-то, он держался. Примечательно, что кроме Первой мировой войны, в гражданскую войну были единичные случаи его использования, в основном Красной армии. Все самолеты оставались на территории, которая контролировала Красная армия, у белых их не было. А после уже гражданской войны он в основном использовался как самолет пассажирский для довольно далеких перелетов. Еще до войны 2014 года сам Сикорский произвел перелет из Петербурга в Киев, но с посадками, но тем не менее. А затем были полеты из Петрограда еще в Баку, на юг России, но это тоже все-таки с посадками. Но и даже и с посадками, то есть вот летит самолет, вот он сел, его дозаправили, потом он еще поднялся, потом еще пролетел, еще дозаправили. Но это значит, что за это время, пока он взлетал, садился, летел, у него ничего не сломалось, самое главное, он долетел до места. Конечно, это было довольно долго. Перелет Сикорского в Киев вместе с этими посадками, дозаправками длился что-то около 16 часов. Но, тем не менее, это было особое событие в истории России. Там в Киеве все радостно встречали, во-первых, потому что это их земляк, во-вторых, необычная машина. Он несколько демонстрационных тогда полетов совершил над родным городом. Революция, в общем-то, была, ну, не очень радостным событием для Игоря Ивановича. Прежде всего, отчасти потому, что поскольку он был очень известным человеком в царской России, это сразу же на него самого накладывало отпечаток, как на человека не очень, скажем так, угодного новой власти. Таких, конечно, людей было много, и немало из таких людей просто-напросто в силу близости к царскому правительству, к царской армии и так далее, их просто без особого суда и следствия расстреливали. Далее, он был сыном человека, который считался лицом, исповедующим очень крайние правые взгляды, и в силу и антиреволюционные взгляды, и в силу этого также уже был не очень удобен. И в конце концов, исходя, может быть, из этих опасений или других, Сикорский решает уехать из России и уезжает через север страны. Одни говорят, что через Мурманск, другие через Архангельск, сначала в Великобританию, а затем поселяется во Франции на короткое время, где французы поначалу заинтересовались его работами и даже пригласили его участвовать в работе определенных фирм, но затем Франция окончательно вышла из войны, и интерес к самолетам там был потерян, к таким крупным, которые делал Сикорский. И Сикорский отправляет в Соединенные Штаты, в основном понимая, что это тоже очень большая страна, где огромные расстояния, и где решать транспортную проблему придется не только железными дорогами, но и именно с помощью авиации. Сначала он просто преподает математику, чтобы найти себе средства к существованию.
Вы имеете в виду в Америке уже?
В Америке, да. Да. А в 1923 году он основывает собственную авиационную фирму. Сначала фирма, ну, в общем-то, не очень успешно работает, просто-напросто средств не хватает, Вице-президентом, кстати, этой фирмы стал Сергей Рахманинов, знаменитый наш композитор. И он из своих средств, полученных от концертов, выделил $5000 на обоснование фирмы. Впоследствии этот долг Игорь Иванович отдал композитору. И вот уже к началу 30-х годов фирма уже активно работает, а до 39-го года было создано 15 типов самолетов, воплощенных в металле, которые летали, самые разные самолеты, в том числе, например, гидросамолет, который перелетал Атлантику. С 1939 года Сикорский перешел на конструирование вертолетов. 14 сентября 1939 года он построил первый экспериментальный вертолет, который оторвался от земли. Это во многом было повторение его прежнего еще киевского и германского опыта. А впоследствии вертолеты были главным направлением творчества Игоря Ивановича Сикорского. На вертолетах Сикорского впервые в мире был совершен перелет через Атлантику в 1967 году с дозаправкой в воздухе. То есть он не садился где-либо, а вот его дозаправляли в воздухе, он летел дальше и вот перелетел. А в 1971 году через Тихий океан. Ну, как человек, которому пришлось покинуть родину, причем покинуть в то время, когда там к нему относились многие весьма отрицательно, Сикорский очень негативно относился к советской власти. Лишь только уже после войны, в 60-е годы, может быть, его отношение несколько смягчилось. Сам он был человеком весьма верующим. Он построил Никольскую церковь в городе Стратфорде, где впоследствии был похоронен. Прихожанином этой церкви он был до самой своей кончины. А кроме вот технического творчества, кроме конструирования самолетов и вертолетов, он живо интересовался философией, богословием. От него остались довольно обширные размышления о молитве Господней «Отче наш». Интересный очень был опубликован недавно сборник на православном мире, на этом портале, сборник религиозно-философских его размышлений. Скончался он в 1972 году в Соединенных Штатах, похоронен на кладбище святителя Иоанна Крестителя. У нас, в общем-то, о Сикорском помнили всегда, иногда помнили, не называя его имени, говорили, что в России построили первый четырехмоторный большой самолет, и что это русское достижение, но не очень упоминали. Иногда говорили, что это построил Сикорский, но о дальнейшей судьбе человека определенное время не поминали. Потом все-таки стали говорить, что он активно работал в Соединенных Штатах, тем более среди специалистов были известны его машины, которые применялись и в гражданских целях, и в американской армии. Вот. Да, конечно, американские вертолеты Сикорского активно использовались в том же Вьетнаме, да, наверное. Но вот в последнее время к нему стали у нас относиться несколько более, конечно, уважительно и достойно его действительно памяти. Назвали одну из улиц в Петербурге его именем, в Киеве Политехническому институту присвоили имя Сикорского, вообще на Украине его весьма почитают, поставили несколько памятников, он там изображен на каких-то их банкнотах из гривен, там у них многие деятели были изображены, в том числе Сикорский. У нас в 70-е годы был снят довольно интересный такой фильм, называется «Поэма о крыльях», художественный фильм, и там Сикорского играет актер Лавров. И это фильм о Туполеве и Сикорском. Ну, вообще говоря, трудно достаточно точно утверждать, что они как-то очень близко сначала были знакомы по России. То, что они увиделись в Америке, когда Туполев приезжал туда, и впоследствии виделись, допустим, в Париже на авиационном салоне, это действительно, да, зафиксировано, скорее всего, так и было. А вот были ли какие-то контакты в молодости? Может быть, и нет. Может быть, отчасти потому, что Сикорский перед революцией был уже очень известным конструктором. Тупорев был еще человеком все-таки в этом смысле несколько начинающим. Вот. Но вот этих людей, в общем-то, сравнивают. Но недавно я прочитал несколько, ну, такое печальное сравнение этих личностей и их дела в настоящее время. В каком смысле печальное? В том смысле, что фирма Сикорского, даже после его смерти, которую впоследствии возглавлял один из его сыновей, она до сих пор существует и выпускает определенные новые самолеты и вертолеты.
А существует она в Америке?
Да, в Америке. В Америке. Правда, в последнее время фирме Lockheed продали, но все равно есть. Есть и делается. Самолеты марки Ту в настоящее время. Вот все, что было сделано, это было последнее сделано еще при советской власти. Ту-160-й, знаменитый бомбардировщик, тоже стратегический. Ну вот и все. То есть, если сам фильм заканчивается так это оптимистически для Туполева, Туполев привозит в Париж пассажирский сверхзвуковой самолет Ту-144, и Сикорский несколько так с завистью на него смотрит в этом фильме. И показано, что вот Туполев, дескать, всего добился в плане создания вот этих машин, а у Сикорского максимальное достижение – то, что у него есть дом с садом, там еще с бассейном, еще с чем-то. Ну, такое сравнение. Понятно, что оба человека были бесспорно талантливые, оба очень любили свое дело, всю жизнь отдали именно ему. Но вот судьба их развела, такая, связанная с политическим неустройством на родине. Но каждый оставил свой след в истории. Вот такова была жизнь этого внука-священника, выдающегося авиаконструктора, инженера. Ну и даже вот на таком неглобальном уровне сохранения памяти Сикорского у моего сына, который работает в авиационной промышленности, есть в кабинете такая стена, где у него вывешены портреты наиболее выдающихся инженеров. И Игорь Сикорский там тоже у него присутствует.
Спасибо большое, отец Виталий, за столь интересное погружение в историю. Ждем вас снова в студии «Радио Логос», естественно, с новыми историями, с новыми знакомствами, с новыми людьми.
Всего доброго, храни всех Господь, до свидания.